Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире «Школа православия», и мы продолжаем наши беседы по истории древнехристианской церкви. Мы с вами говорим об иконоборческом периоде, и вот второй иконоборческий период, в частности, у нас сейчас на повестке дня. Мы с вами говорили о том, что в Византийской империи в 813 году воцарился Лев V Армянин. Этот император, Лев V, видел себя вторым Константином Капронимом. Он мечтал о славе восстановителя империи, и, конечно, многое ему удалось. В долгой войне с болгарами, наконец, были одержаны важные для византийцев победы. Император Лев нанес поражение страшному Круму, тому Круму, который победил императора Никифора и сделал из его головы чашу для вина, из его черепа. И победа Льва над Крумом, конечно, развеяла миф о его непобедимости и была важна не только как победа, отразившая натиск болгар, но и важна для поднятия такого морального духа византийцев. Крум вскоре умер, а в 818 году болгары были вновь на голову разбиты Львом V. Таким образом, империя была спасена. Лев V начинает восстанавливать и иконоборчество. Начинает восстанавливать иконоборчество очень осторожно, исподволь. В кругу своих приближенных он высказывает мнение, что бедствия постигают империю, но бедствия болгарское нашествие, арабы. Ни за что иное подстерегают эти бедствия империю, как лишь за поклонение иконам. И вот так вот рассуждая, Лев V доказывал это тем, свой тезис, тем, что императоры-иконоборцы и царствовали благополучно, и умирали благополучно. А вот их преемники в своем правлении и в своей кончине были несчастны. Сочувствующие иконоборчеству нашлись не только среди военных, но и среди иерархов. Мы с вами на прошлой нашей беседе говорили, что иконоборчество было популярно в силу того, что иконоборчество совпало с временем расцвета империи, военной мощи, а восстановление иконопочитания как раз совпало с внешними бедствиями. И мы с вами говорили, что вот посчитано, что имена по источникам, имена Лев и Константин, имена иконоборческих императоров были очень популярны в этот период. И, конечно, Лев V своим иконоборческим инициативам нашел поддержку в среде и военных, ну и среди иерархов также эта поддержка была найдена. Перед праздником Рождества Христова в 814 году, в самом конце 814 года, толпа солдат бросала камнями образ Спасителя над воротами дворца. И император приказал снять образ под предлогом защиты святыни от поругания. И 25 декабря, в праздник Рождества, 25 декабря 814 года, перед причащением, император поклонился иконе. А 6 января 815 года, в праздник Богоявления, уже нет. И вскоре после этого император начинает убеждать патриарха отказаться от иконопочитания. Святитель Никифор был непоколебим. И в 815 году он был низложен и отправлен в ссылку. Святителя Никифора сослали, а на его место 1 апреля 815 года, в день Пасхи, патриархом был поставлен Феодот. Это был бывший военный, родственник Константина Капронима, сторонник иконоборчества. По словам хрониста, этот Феодот был безгласнее рыбы, бессловесный, скотоподобный, икоме нечестия, ничего не знающий». Такая вот нелестная характеристика дается этому иконоборческому патриарху в источнике. Феодот был совсем необразованным, полуграмотным человеком. С таким патриархом, противником святых икон, человеком безгласным, не возражающим воле царя, конечно, император Лев V совершенно спокойно мог проводить свою иконоборческую политику. И после Пасхи 815 года Лев Армянин созывает собор в Святой Софии под председательством патриарха Феодота. Православные иерархи и православные монахи отказались участвовать в этом соборе. Они были низложены и отправлены в ссылки. Собор 815 года – это был так называемый Второй иконоборческий собор. Иконоборцы считали этот вот Второй иконоборческий собор поместным собором. Собор 815 года восстанавливает решение иконоборческого собора 754 года, а Вселенский собор 787 года, решение этого Вселенского собора, он считает потерявшими силу. Но надо сказать, хотя собор 815 года восстановил во всей силе решение собора 754 года, все же решения собора 815 года были мягче, чем решения собора 754 года. Согласно решениям этого собора, позволялось оставлять иконы в церквах, но рекомендовалось вывешивать их повыше, чтобы они служили для неграмотных вместо Писания, лишь бы невозможно было для необученных и нетвердых в вере возжигать перед ними свечи или их лобызать. Собор так охарактеризовал деятельность императрицы Ирины, как-то объясняя, почему царица Ирина восстановила иконопочитание. Собор сказал, что это сделала она, восстановила незаконное почитание икон по женскому слабоумию. Но все же собор 815 года определял, что иконы не есть идолы, а Влахианский собор Константина Капронима не был объявлен Вселенским собором. Объявлялось, что было всего 6 Вселенских соборов, то есть ни собор 754 года, ни собор 815 года иконоборцы Вселенским не объявляли. Не подписавшие орос этого собора епископы и игумены ссылались и наказывались. Святой преподобный Феодор Студит написал собору обличительное письмо, за что был наказан пыткой, его били воловьими жилами и морили голодом, а после этого сослали. Но и из ссылки он писал обличительные послания и руководил борьбой с иконоборцами. Надо сказать, что активно выступал против иконоборчества и ссыльный патриарх Никифор. Святой Феодор Студит и святой патриарх Никифор обосновывали свои доводы против иконоборцев на понятии ипостасного единства божества и человечества во Христе. Образ, икона Христа всегда изображает лицо, личность, то есть божественное слово. В воплощении Бог Слово воспринял человеческую природу. Следовательно, на иконе изображена личность воплощенного Бога. На сиянии вокруг головы Христа всегда пишется греческий перевод священного ветхозаветного тетраграмматона Ягве, чтобы показать, кто изображен. Но внешнее обличие Спасителя человеческое. Это обличие есть обличие исторического Иисуса, его человеческой природы. Вот выдержки из слов Феодора Студита. «Непостижимый зачинается во чреве девы, неизмеримый становится ростом в 3 локтя, безграничный приобретает границы, неопределимый встает, садится и ложится, вездесущий положен в колыбель, вневременный постепенно достигает возраста 12 лет, безвидный приобретает очертания, и бестелесный облекается телом, а потому он один и описуем, и неописуем, говорит преподобный Феодор Студит. Надо сказать, преподобный Феодор Студит писал очень живым и образным языком. Не боялся он и резких выражений. Особенно он обличал засилие царства над церковью. Конфликт со Львом Армянином дал повод Феодору Студиту сказать царю такие слова. «Слушай, царь, что сказал божественный апостол? Положи Бог в церкви первые апостолов, второе пророков, третье пастыри и учителей, а не сказал царей. Тебе верено гражданство и войско, об этом и заботься, а церковь оставь». Этому же разделению Божией от Кесарева получает преподобный Феодор Студит и робкое рядовое монашество. Он говорит, где слова о глаголах пред цари и не стыдяхся, где слава и честь нашего сословия. Далее пишет он игумену Василию, уговаривая этого игумена противиться царю Льву Пятому Армянину. Ты говоришь, что никогда не видел императора, не представлялся начальником, и оттого чувствуешь страх. Нет, отец, пусть он боится тебя так же, как бесы. Обличай его, если он пустословит. Ведь Ахава обличал Илия и Ирод и Иоанн, а других — другие. А тех игуменов, которые подписали Орос Иконоборческого собора 815 года, Феодор Студит обличает беспощадно. «Господа игумены, как слышно говорят, кто мы такие, чтобы оказывать сопротивление? Во-первых, вы христиане, — говорит преподобный Феодор, — которые теперь непременно должны говорить. Потом вы монашествующие, которым не следует увлекаться ничем, как не привязанным к миру. Затем игумены, которые должны отклонять соблазны от других и никому не давать повода к искушению. А какой соблазн и искушение, или вернее унижение, произвели они собственноручной подпиской? Надо ли об этом говорить? Ибо если в молчании есть отчасти согласие, то утверждение этого согласия подписью перед целой церковью. Какой это позор! Но что сказал Христос? «Всяк иже исповесть мя пред человеки, исповем его и аз пред отцем моим, а в случае отказа от исповедания, а если они дали собственноручную подписку не сходиться друг с другом, то ведь это отказ, ибо как они будут соблюдать сказанное Христом, грядущего ко мне не ижену вон? Приходит к ним кто-нибудь, спрашивая и желая узнать истину, что же ответит ему игумен? Вот что. Я получил приказ не говорить. Итак, они дали подписку повиноваться императору вопреки Христу. Если ты скажешь при подписке, я восклицал, что поклоняюсь святым иконам, то прости, брат, и Пилат, устами выдавая себя за невинного в убиении Христа, тростью утвердил смерть его». Вот слова преподобного Феодора Студита, обращенные к тем, кто подписался под Оросом. И слова эти звучат очень веско. Император Лев V устранял иконы и устранял все те части богослужения, тропари, стихиры, в которых замечались идеи иконопочитания. На их место вставлялись, сочинялись и вставлялись новые строхи в духе иконоборческого богословия. Составлены были новые учебные книги для учителей и школ с целью перевоспитать юношество. Повторялась старая история. Гонение против почитателей святых икон было тяжело своей систематичностью, своей всеобщностью, сыском и доносительством. Преподобный Феодор так рисует это гонение в своих письмах. «Невозможно произнести ни одного благочестивого слова. Опасность близка, так что муж опасается жены своей. Доносчики и записчики наняты императором для разведки. Не говорит ли кто чего не угодно кесарю? Или не уклоняется ли от общения с нечестием? Или не имеет ли какой-нибудь книги, содержащей сказания об иконах? Или самой иконы? Не принимает ли изгнанного? Или не помогает ли содержимым под стражей ради Господа? а если будет облечен в этом, тотчас схватывается, бичуется, изгоняется, так что и господа преклоняются пред рабами по страху доноса». А вот как описывает в письме в Рим преподобный Феодор гонения и муки православных. «Ох, страшно и слышать, досточтимая икона Спасителя, которой и бесы страшатся, подвергается поношению и уничижению. Не только в царствующем граде, но и во всех местах и городах жертвенники истреблены, святыни осквернены, умолкли все уста благочестивые от страха смерти, открылся противный и богохульный язык». А вот как описывает преподобный Феодор гонение на монахов и монашек. «Одни из них испытывали насмешки и бичевания, другие – узы и заключения под стражей, скудно питаясь хлебом и водой, иные отправлены в ссылку, другие скрываются в пустынях, горах, вертепах и пропастях земных, а некоторые, претерпев бичевание, уже мученически переселились ко Господу. Есть и такие, которые, посаженные в мешок, брошены ночью в море, как стало известно через очевидцев». То есть гонение было жестоким. В Рождество 820 года Лев Армянин был свергнут. Он был убит в церкви во время рождественской утренни. Он молился в домовом храме и был убит. Заговорщики проникли туда. Царь вбежал в алтарь. На него напали во время пения седьмой песни, Ирмоса седьмой песни рождественского канона. Царь любил петь на клиросе, и он сам любил запевать Ирмосы, и вот когда Ирмос пели, на него напали. Он вбежал в алтарь и стал отмахиваться от заговорщиков крестом, прося пощады. Убийца отсек ему руку с крестом, а другой отсек голову. Это был переворот. Но переворот не в пользу иконопочитания, совершившийся, это были внутренние дела какие-то политические, политические партии внутри иконоборцев вот, возводили нового императора на престол. Но надо сказать, что православные встретили так с большой радостью весть о представлении Льва Пятого. Была надежда на то, что новый император восстановит святые иконы, хотя он не был иконопочитателем. Лев Пятый Армянин анафематствован православной церковью, и вот анафема ему звучит так. «Паките за именитому злому первому зверю, злоковарному второму адову псу, ратнику Божией церкви, мучителю рабов Христовых, а не царю, льву армянину, сатаиннику второму арию, псевдопатриарху Адонию, зреющим иконоборцам, паче же христоборцам и соединомудренники их анафема». Но надо сказать, что патриарх Никифор, также пострадавший от Льва Армянина, но будучи человеком светской карьеры, понимал политические заслуги Льва и поэтому выразился более беспристрастно в отношении кончины Льва Пятого. Он сказал, что ромейское государство потеряло хотя и нечестивого, но великого своего заступника. Феодор Студит писал новому императору Михаилу II Травлу. Этот Михаил II был начальник дворцовой стражи при Льве, а потом вот возвысился. Но писал Михаилу Травлу с просьбой вернуть почитание святых икон. Но царствование, хотя было более мягким в отношении иконопочитателей, но иконопочитание в целом не было восстановлено. Ну, а о последующих событиях мы поговорим на следующем занятии. Сейчас всего вам доброго, с Богом оставайтесь. До свидания.